Только одно хочу вам сказать, и запомните. Все, что тут сейчас сказал Матвей, это истинная правда. Степан помолчал, чтоб как следует вникли в его слова. Мне только обидно, казаки-атаманы, что мужицкая голова оказалась умней ваших. Не сказал наших, сказал ваших. А я от вас добивался. Это наука вам. Степан подумал и все-таки добавил. И мне тоже. Давайте корень копать. Еще один наказ. Мы на войне, ребятушки, и нечего каждый раз по сторонам оглядываться. То пришибли кого сгоряча, то в иконку попали. Да как же без этого? На войне-то вы что? Два казака на небольшой верткой лодочке гребли изо всех сил вниз по течению. Видно, старались держать ближе к берегу, к кустам. Переговаривались сторожка. Сколь насчитал. 300 набрал в голову и сбился. С 1000 будет. 12 пушек. Смело они развалились. Как так и надо. Не знают, потому и смело. Хоть бы стереглись маленько. Не пуганные ни разу. Оно и мы-то ждем, что ли, их? Я слыхал, они еще где-то из-под Казани только-только выворотились. Они, вот они, голуби. Пузы уж тут греют. Где теперь батька-то? Приказе, небось. А где поди? Там. Будет дело. Откуда думаешь? С Москвы? С Москвы должно. С казанскими вместе. Эх, разгуляться-то аж слюни текут. Накрыть можно, как кутят ситом. Даст Бог, накроем. Совет кончился. Атаманы и Саулы расходились из приказной избы. «Иван, огляди стены», — велел Степан. «Возьми Проньку с собой. Ему тут головой оставаться». Подбирай вожжи, Прон, людей зря не обижай, не самовольничай, кругом все решайте. Ус ушел со Степаном. «Колган не болит?» — спросил Ус просто. «Нет, а то пойдем, у меня четверть доброго вина есть, у воеводы в погребе нашли. Хорошее венцо!» Степан думал о другом. «Где сейчас Матвей твой?» — спросил он. «Тебе зачем?» — насторожился большой Ус. Надо повидать его. Не бойся, худо не сделаю. Со мной он вместе. Смотри, Степан, тронешь его? Меня тронешь. А меня за всю жизнь никто ни разу не мог тронуть. Не нашлось такого. Степан с усмешкой посмотрел на Уса. А князь Борятинский-то... Ты как девка. Почивала и забыла с кем. Ус замолк, обиделся. Был он как ребенок, этот Ус. Зла вовсе не помнил. А обидеться мог зазря. Матвей про него сказал. Пушка деревянная, только пужать ей. Не дуйся, я не по злобе. Бегать и я умею, Вася. Хорошо бы не бегать. Так бы суметь. Зачем Матвея-то надо? Глянется мне этот мужик твой, умный. Ты береги его. Глянется, а сам стукнуть хотел. Первый-то раз. Попужать хотел и первый раз. Видно, натерпелся он за жизнь всякой всячины, а? Из таких умные получаются. Где ты его взял-то? Все там же. Ус весело и вызывающе посмотрел на Степана. Как из-под Москвы бежали, там и подобрал. Пристал к нам, а бросать жалко стало. Натерпелся он, верно, много. Где только не бывало, говорит, не все, даже не знаю откуда. Рязанский, наверное, не спрашивал. Умный мужик, верно. Пойдем мировую с ним выпьем. Из Рязани он. Откуда ты знаешь? Да он сам сказал давеча. Да я по выговору слышно. На мировую? Совсем повеселел Ус. Мировую? Че нам с тобой, лаяться, что ли? Это дело другое. Я не люблю лаяться. Не отставай тогда от меня. Я... Поддам ходу. Как зачую, где вино, так меня не удержишь, как мельница ногами работаю. Матвей, увидев Степана, встал со скамьи, усмехнулся горько, но не особенно испугался, сказал: «Так, «Сиди, я тебе не боярин». Степан посадил Матвея, сел напротив. «Мировую хочу с тобой выпить». Матвей качнул головой. «А его же Богу душу отдавать собрался». «Ну, мировую так мировую. Лучше мировую, чем панихидную. Так ведь?» Матвей засмеялся один, атаманы не засмеялись. «Не сказал ты свое слово, как лучше идти-то? Вверх, вниз?» — спросил Степан, внимательно и серьезно вглядываясь в лицо крайне интересного ему человека. «Ты сам знаешь не хуже меня. Вниз!» — Матвей тоже прямо глянул в глаза атаману. «Если это правда война, то вниз. Вниз!» Степан все глядел на Матвея. «Ишь ты!» Матвей усмехнулся и с особенным любопытством посмотрел на атамана. «Не боюсь я тебя, грозный атаман», — заявил он спокойно и даже весело. «Давеча же убить тебя мог», — серьезно сказал Степан. «Мог», — согласился Матвей. «Может, и убьешь когда-нибудь, а все равно не боюсь. Как так? Люблю тебя. Ха. Одно время шибко я Бога кинулся любить. Чего только над собой не делал. Казнил себя всяко. Голодом морил, даже на горбатой женился. Ну, полюбил вроде спокойно душе, молюсь. Божил маленько, нет, не могу, обман гольный. Отстал. Ну и больше уж на кого же надеяться? Все. А с Богом никак не могу. Не могу его всего в башку взять. Не дано. Душа-то, слышу, мертвая у меня. А чего хочешь-то? Надейся-то. Что надо-то? Хочу-то. Матвей помолчал. Сам не знаю. Жалко людей, Степан Тимофеевич. Эх, жалко. Уж и не знаю, откуда она такая жалость. Самого-то в чем душа держится? Соплей перешибить можно. А вот кинулся весь белый свет жалеть. Да ведь только бы жалел. Ну, иди в монастырь вон. Жалей на здоровье, молись, а то... Ведь руки чешутся тоже. Тоже бы кому в зубы сунуть. Злюсь тоже. Прямо мука истинный Христос. И не уйдешь от их никуда, от людей-то. И на их глядеть сердце разрывается. Горе горькое воет. Он вон, царь-то, церкви размахнулся строить. А что? А мужику все теснее да теснее. Уж и выбор-то стал. Или поместнику в ярмо, или монастырю. Вот и все. Весь наш выход стал. «К Богу хочет поближе с церквами-то. Теперь стал я на людей надеяться, Степан. На тебя вот». Матвей, как бы спохватившись, что сказал Лишка, смолк. «Это с любовью-то ко мне вылетел. Я знаю, зачем», — жестко сказал Степан. «Зачем?» — искренне спросил Матвей. «Чтоб наперед не страшиться меня, сказал, люблю». «У меня рука не подымется больше». «Ты что, палач, что ли, что тебе надо обязательно поднять на меня руку?» «Не говори поперек». «Ишь ты какой!» Пришел из синей уз с четвертью вина. «Ты перепрятал?» — спросил он Матвея. «На силу нашел?» «Спросил бы. Я теперь и сам выпить не прочь. Мировая у нас с атаманом». «Ты все-таки не выскакивай лишний раз с языком». — еще посоветовал Степан. — А то сам потом горевать буду. Да поздно. Не знаешь меня. Я все про тебя знаю, Степан. Только налили по чарке, бежал казак, один из тех, что плыли в лодке. — Батька, стрельцы! — Где? — повскакали все. — На острове, в 7 верстах отсель. С 1000 нам показалось. Про нас не ведают, греются на солнышке. Пузо выставили. Мы с Ермилом... Неводишко хотели забросить подальше от городка. Подплываем, а их там... Где? Какой остров-то? Денежный зовут. В 7 верстах. Вверх. С 1000? С 1000. 12 пушек. Про нас ни сном, ни духом. Валяются на травке. Костры жгут. Сейчас они у нас поваляются. Это же те, каких из Казани ждут. Ай-яй-яй, зови всех ко мне. Сейчас мы их стренем. Только никому пока ни слова про стрельцов. Никакого шума. Ай-яй-яй. Степан как на ежа наступил. Засуетился по избе, забегал. Ай-яй-яй. А мы прохлаждаемся тут. Вины распиваем. Ну, мало нас били, ведь вот как могли накрыть. Нет, мало, мало били еще. Бой со стрельцами был предрешен. Степан со стругами отплыл на луговую сторону. Нагорной стороной, правым берегом, пошла конница во главе с Усом. На стенах города остались Черноярец и Шелудяк с пушкарями. Стрельцы действительно не знали о пребывании Разинца в Царицыне и горько поплатились за свою беспечность. Они готовились славно и мирно пополничать, как вдруг с двух сторон на них посыпались пули. С правого берега островок, где стояли, был недалеко от Крутояра, и с воды, со стругов. Стрельцы кинулись на свои суда. Степан дал им сесть, но так, чтобы они не поняли, что их заманивают в ловушку, как будто это само собой вышло. Перед боем Степан быстро и точно рассказал, что делать каждому, и предсказал, как поведут себя стрельцы, застигнутые врасплох. Он говорил: «Родионыч, бери 2000 конных, пойдешь горой. Я приплыву к луговой стороне, подойду к им промеж островов поближе, учиню стрельбу. Как услышишь, что я начал, выезжай на яр и пали. Они на стружки кинутся сплывать. Я им дам, сядут. Федор, Фролка, Ларька, передайте, кто с нами поплывет, чтоб вперед моего стружка не выгребали. Пусть мясники сядут, пусть думают, что избежали участь свою. Почнут городу выгребать. Я им дам. Баграми не сцепляться, на пуле держать. Федька, Иван. Какой Федька-то? Шелудяк. И ты, Иван. На стене будете с пушкарями. Подплывут на ядро. Палите. На низ вздумают утекать. Ты их встречай, Прон. Все в голову взяли? Все. С Богом. Стрельцы выгребались к городу, полагая, что там воевода. Налегали изо всех сил на весла, скорее под спасительные пушки царицынских городских стен. Сзади на расстоянии выстрела следовал Степан. Поджимал их к берегу. С берега сыпали пулями казаки Уса. Это был не бой даже, а избиение. Пули так густо сыпались на головы бедных стрельцов, что они почти и не пытались завязать бой. Спасение, по их мнению, было в городе. Они рвались туда. И когда им казалось, что все, конец бойня, тут она началась, самая свирепая. Со стен города грянули пушки. Началась мясорубка. Пули и ядра сыпались теперь со всех сторон. Стрельцы бросили грести, заметались на стругах. Некоторые кидались вплавь, но и там смерть настигала их. Разгулялась она в тот день над их головами во всю свою губительную силу. Стрельцы закричали о пощаде. Немногих, кто был ближе к стругам разинцев и отбивался после криков о милости, стрельцы застрелили сами. От флотилии Степана отделился один стружок, выгреб на простор, чтобы его с берега и со стен видно было. Казак поддел на багор кафтан и замахал им. Это был сигнал к отбою. Стрельба прекратилась. Все случилось скоро. Стрельцы сошли на берег, сгрудились в кучу. Подплыл Разин, съехал с обрыва Ус. «Что жарко было?» — громко спросил Степан, спрыгнув со струга и направляясь к пленным. «Не приведи, Господи! Так жарко, что уж и вода не спасала. За Разиным поехали? Вот я и есть Разин. Кто хочет послужить Богу, государю и мне, отходи вон к тому камню. Все послужим. Всех мне не надо. Голова сотники, пятидесятники, десятники, эти пускай вот сюда выйдут, ко мне ближе. Я с ими погутарю». Десятка-полтора человек отделились от толпы стрельцов, подошли ближе. «Все?» — спросил Степан. «Всех показывайте, а то потом всем хуже будет». Еще вытолкнули сами стрельцы нескольких. «Кто голова?» «Я голова», — отозвался высокий, статный голова. «Что ж ты в грабину тебя? Кто так воюет? Ты бы еще Растешился там, на острове-то. Кум на блины поехал, собачий сын. Дура сырая, войско перед тобой, али так себе? Всех в воду!» Казаки бросились вязать стрелецкое начальство. К Степану подошли несколько стрельцов с просьбой. «Атаман, одного помилуй. Добрый был на походе». «Кто?» «Полуголова Федор Якшин. Не обижал нас. Помилуй, жалко». «Развязать Федора», — распорядился Степан. И, не видя еще, кто этот Федор Якшин, крикнул всем. «Просят за тебя, Федор!» Почуяв возможность спасения, несколько человек, десятники и пятидесятники, упали на колени и взмолились. «Атаман, смилуйся, братцы, смилуйтесь!» Степан молчал, стрельцы тоже молчали. «Братцы, я разве вам плохой был? Смилуйся, атаман, братцы!» Степан молчал, молчали и стрельцы. «Атаман, верой и правдой служить будем, смилуйся!» К Степану пробрался Матвей Иванов, заговорил, глядя на него. «Степан Тимофеевич!» «Цыть, баба!» — оборвал его Степан. «Я войско набираю, а не изменников себе. Сейчас все хорошими скажутся, потом нож в спину воткнут. Не суйся!»